Важнейшая новость прошедшей недели в том, что я заказал себе кофе с тоником. Это невероятно вкусный, прекрасный напиток. Состоит из тоника. Туда добавляется шот эспрессо, немножечко льда и лимончик. А дальше самое главное – поставить несколько трубочек. Если есть две трубочки, очень приятно их засунуть в разные концы рта, потому что тогда получается стереовкус. Ну, а если хочется совсем балдежа, то тогда нужно брать три трубочки. Балдеж. Вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что мне удалось не попасться на удочку мошенников. Дело в том, что я пошел на свой собственный сайт tema.ru/start для того, чтобы забронировать себе гостиницу в Хабаровске, где у меня 1 августа была лекция. Нашел гостиницу, все хорошо, забронировал, пришло подтверждение об оплате, все замечательно. У меня есть специальная папочка в почте, которая называется «Предстоит». Я в эту папочку переношу все письма о тех поездках, которые у меня предстоят. Соответственно, там лежат авиабилеты, всякие другие билеты и бронирование гостиниц. Положил туда, и вдруг мне приходит письмо от той же самой службы, где я покупал билеты. Причем там вписано и название отеля, который я забронировал, и даты, которые я забронировал. С 1 на 2 августа. И там в этом письме написано, что для того, чтобы полностью подтвердить ваше проживание, нам необходимо подтвердить ваши платежные данные. Пожалуйста, нажмите на эту ссылочку и подтвердите. Ссылочка полностью имитирует тот сайт, на котором я бронировал себе гостиницу. Там все вписано, кроме того, что они не знают, как меня зовут, поэтому предлагают заполнить еще раз имя, а это уже подозрительно. А потом, когда ты вбиваешь какие-то, значит, туда имена, причем они мусор не берут, если писать туда ГХГХ и левый e-mail, они говорят, нет, извини, не по формату. То есть все это делает вид, что как будто это настоящий сайт. Заполняю, значит, естественно, не своим именем, нажимаю кнопочку «Дальше», просто мне интересно, в каком месте меня начнут разводить. Ну и следующая страница – это, естественно, введите номер вашей кредитки. Ну тут, конечно, они получили от меня хуй, а не номер кредитки, но в любом случае это мошенничество выглядело настолько убедительно, что я думаю, что у ребят конверсия просто фантастическая. Каким образом они узнали, что я с 1 на 2 августа буду в Хабаровске в гостинице «Азимут» – это загадка, но очевидно, что произошла какая-то утечка с той стороны, и мошенники совершенно потрясающе придумали схему, как это все обставить, потому что очевидно, что они разослали это по всей базе данных людей, которые бронировали гостиницы. И я уверен, что большое количество людей не заметило наебки и просто ввели туда свои имя, фамилию и данные кредитной карты, ну и, соответственно, остались без денег. Так что будьте внимательны, будьте бдительны, всегда обращайте внимание в том числе на тот сайт, на который вас перебрасывают, потому что в данном случае он был похож на тот сайт, на котором я бронировал, но только другой. Поэтому всегда смотрите в строку браузера, что там подставилось, потому что нарисовать можно любой дизайн, и пиксели на экране, которые складываются в логотипы форму, еще ничего не значит. Не нужно доверять всему, что вы видите перед собой. То же самое касается, разумеется, и телефонного мошенничества. Самое главное, что нужно знать про телефонное мошенничество, это то, что никто никогда в жизни никакую проблему вам по телефону не должен озвучивать. Если у кого-то есть к вам какие-то вопросы, пусть пишут заказные, блядь, письма. По телефону, если звонит самый старший следователь по всем делам, если звонит из военкомата, если звонит президент Зеленский, если звонят Lexus с Вованом, если звонят любые авторитеты вашей жизни, это абсолютно ничего не значит, потому что это всего лишь телефонный звонок. Можно подделать любой голос, можно придумать любой сценарий, можно взять любой факт из вашей жизни и сказать, что если сейчас прямо вот не пойдете переводить все деньги, то вам пиздец, все эти деньги пропадут. Так себя ведут мошенники. Каждый раз, когда кто-то пишет «раскрыта новая схема мошенничества», мошенник прикинулся тем, всем, пятым, десятым, то он следственный комитет, то он суд, абсолютно неважно. Каждый раз, когда вы читаете такую новость, мошенники уже придумали 150 новых тем, как можно разводить людей. Поэтому все, что нужно помнить, это то, что никогда не нужно соглашаться ни на какие предложения и авантюры, которые вам предлагают по телефону. Как только вы слышите, что с вами говорит какой-то голос, который что-то от вас хочет, просто кладите трубку и все. Может, у вас связь хуевая. За это у нас в стране никакого наказания не предусмотрено. Небольшое соображение про то, что такое патриотизм, как я его понимаю. Я долго-долго думал и наконец-то понял, что такое для меня хороший, нормальный, здоровый патриотизм. Это когда ты топишь за своих, но только не в противовес каким-то другим. Если ты патриот и просто любишь свое родное, любишь свою деревню, свое село, свой город, свой край, свою страну, это абсолютно нормально, понятно и вообще классно. Но если ты при этом не любишь какую-то другую страну и считаешь, что это тебя определяет, то в этом месте как раз начинается самое главное ебанина. Проще всего патриотизм сравнивать с любовью к своей семье. Вот есть своя семья, есть своя и бабушки, дедушки, родственники, дяди, тети, племянники и так далее. Это совершенно естественно, когда ты любишь свою собственную семью. Но при этом, когда ты начинаешь ненавидеть другие семьи, это уже какая-то патология и болезнь. Ровно то же самое с нездоровым патриотизмом и ровно то же самое с национализмом. Любить свою семью почетно, правильно и замечательно, а ненавидеть другие семьи – это ебанизм. Так что каждый раз, когда вы видите какого-то человека, который является патриотом, и он просто любит то место, в котором он родился или живет, или свою культуру, или свой народ, это абсолютно нормально. Перед нами хороший, нормальный, здоровый человек. А если перед нами человек, который ненавидит соседей, которые ненавидят других людей, которые считают их находящимися на другой стадии цивилизации или вообще не считают за людей, то перед нами чувак, у которого в мозгах говно. А те люди, которые отказываются от своей страны, это примерно те же самые люди, которые отрекаются от своей семьи. У них что-то явно не в порядке с ценностями. Банки начнут возвращать деньги, украденные мошенниками. На днях в России вступил в силу закон, согласно которому, если информация о получателе денег содержится в базе данных людей, имеющих отношение к мошенничеству, то когда таким людям будут приходить какие-то денежные переводы, они будут автоматически блокироваться на 2 дня. Для того, чтобы тот человек, который послал свои деньги, если вдруг он стал жертвой мошенничества, чтобы он мог немножко остыть и передумать. Таким образом, наше государство заботится о наших гражданах, потому что масштаб мошенничества достиг невероятных высот, и люди продолжают разводиться и продолжают быть жертвами мошенников. В принципе, заговорить зубы и загипнотизировать можно практически любого человека, и каждый человек, который считает, что он-то уж точно не подвластен никакому тлетворному влиянию, глубоко ошибается, потому что можно найти подход к каждому. Поэтому на всякий случай, конечно же, нужно помнить о том, что никому никогда ни при каких обстоятельствах никаких денег не передавать, если только вы абсолютно в этом не уверены, а люди будут придумывать самые разные способы. То спасти собачек в приюте, то помочь раскрыть преступление, то сделать еще какую-нибудь хуйню. Короче, у мошенников бесконечный арсенал того, как они разводят людей, и желательно не попадаться на их удочку, хотя все равно каждый из нас хотя бы раз в жизни на какую-нибудь из удочек мошенников и попадался. Но государство о нас заботится и очень хочет, чтобы мы просто так большие суммы денег не проебывали. Российский сегмент Инстаграма попрощается с рекламой. Госдума в первом чтении приняла закон, согласно которому запрещается размещать рекламу на платформах, которые признаны нежелательными или экстремистскими. Например, в Инстаграме. Что это означает на практике? Это значит, что те компании, которые захотят разместить какую-то рекламу в Инстаграме, они не будут напрямую официально ее там покупать, а будут идти через всяких блогеров, инфлюенсеров и так далее. И эта реклама будет максимально нативная, без всяких подписей, без всяких маркировок и так далее. Потому что людям нужна платформа как способ доступа к своей аудитории. Естественно, те платформы, у которых большая аудитория, они всегда будут так или иначе участвовать в рекламном процессе. Госдума может принять сколько угодно любых законов, реальность всегда будет такой, какая она есть. Теперь в Шедевруме можно создавать музыкальные клипы. У Яндекса есть такая приложка, называется Шедеврум, это их генерящая нейросеть. Там можно было генерить разные картинки по текстовому запросу, а теперь там можно делать клипы длиной до 2 минут. В том числе можно добавлять еще любой музыкальный трек из библиотеки Яндекса. На выбор предлагается 430 тысяч треков. Заебешься скроллить. Обязательно подписывайтесь на все мои платформы, на все мои соцсети. Главная моя страница во ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Телетайп, на мой Инстаграм и на мой ТикТок. А все выпуски самых честных новостей в виде видео выходят исключительно на платформе ВК Видео. Обязательно скачивайте приложение и ставьте его на телевизор. А если вы едете за рулем или бежите, то можете слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК Музыке. Собянин, двоеточие. Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году. В инновационном центре Сколково в следующем году собираются открыть несколько этажей всяких разных помещений, где будет все необходимое оборудование для того, чтобы там могли сидеть компании, которые будут производить видеоигры и анимацию. 40 компаний уже изъявили желание там присутствовать, так что к тому моменту, когда я договорю эту новость, скорее всего, мест там вообще для новых желающих не останется. Путин поручил подумать о переезде офисов крупнейших госкомпаний из Москвы в регионы. Ну, если поручил, значит, люди подумают, а будут ли они на самом деле переезжать или нет, непонятно, потому что, разумеется, все хотят сидеть в Москве. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов перешел на английский, когда узнал, что регион отстает в этом предмете от других по результатам ЕГЭ. Какая-то женщина там на заседании правительства Вологодской области, может быть, она министр образования, не знаю, говорит, что у нас все хорошо в области, но только вот с английским отстаем. И тут же он переходит на английский и спрашивает ее, типа, а в чем проблема у нас с английским? Пожалуйста, отвечайте. Что она ответила, непонятно, потому что, может быть, она вообще не поняла, что он сказал. Но в любом случае губернатору, конечно, не мешало бы немножечко подтянуть произношенницы.
What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon.
Please
answer my question. If you don't mind, please.
В России создали виртуальный аналог котельной для тренировки кочегаров. Но только в наши дни кочегар — это уже не мужик с лопатой, с голым торсом, такой весь закопченный, а оператор информационной системы, который стоит за компьютером и смотрит на экран и нажимает там всякие разные кнопки и отрабатывает всякие разные нештатные ситуации. Вдруг в каком-нибудь месте какой-нибудь бойлер закипит, нужно вовремя всю хуйню остановить. Павел Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей. Павел Дуров признался, что у него больше 100 детей в 12 странах. Он когда-то, когда к нему пришел какой-то знакомый, сказал: «Чё-то я вот какой-то бесплодный, не дашь ли ты мне своей спермы?» Павел Дуров сначала решил, что это прикол, но потом чувак его убедил, сказал, что нет, все серьезно, хочу, чтобы у меня была, значит, породистая сперма. Ну, короче, подрочил Дуров, пробирочку, там все нормально, ребенку уже должно быть по подсчетам лет 15. Ну и, в общем, дальше Павел вошел во вкус и начал свою сперму отдавать во всякие банки спермы, потому что он считает, что таким образом он спасает человечество, улучшая его генофонд. Лично мне было бы очень грустно знать, если бы вдруг оказалось, что у меня есть какой-нибудь ребенок, которого я никогда в жизни не видел, и с которым у меня нет никакого общения. Это очень-очень печальная история. Но если кто-то хочет узнать, не является ли он моим родственником, у меня на моем сайте Тема.ру давным-давно опубликован мой геном. Любой желающий может скачать мой геном, изучать все мои гены, знать, насколько я склонен к тому, чтобы есть или не есть спаржу, насколько я люблю или не люблю кофе и так далее. Все, что обычно в бабских журналах пытаются расшифровать из ДНК. Мне абсолютно не жалко, потому что, в принципе, мой геном и так можно из любого плевка. Вот я харкнул на улице, можно это подобрать, и уже про меня все известно. Так работает генная инженерия. Ну, а Павел Дуров тоже сказал, что я сейчас опубликую свой геном для того, чтобы все мои дети могли узнать, что они мои дети. Интересно, в какой момент эти дети придут к папе за наследством. А также интересно, сколько сейчас будет разных мошенников, которые будут предлагать под видом спермы Павла Дурова какую-то левую сперму непонятного хуя из Подмосковья. Одного из основателей Рунета Алексея Солдатова приговорили к 2 годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Один из основоположников Рунета Алексей Солдатов, будучи руководителем Роснейрос, это Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей, такая уебищная организация, которая ничего хорошего для развития Рунета не сделала, в свое время у меня с ними были жуткие столкновения, потому что эти идиоты все время пытались придумать всякие разные новые правила, чтобы я не мог зарегистрировать разные домены. И был даже такой сюжет в 99 году, когда Путин, еще будучи премьер-министром, собрал интернетчиков видных и в Белом доме мы все встречались, соответственно, меня тоже туда на эту встречу позвали. Я был единственным, у кого была программа, не согласованная с остальными участниками, потому что все остальные друг с другом по телефону заранее договорились, что у них будет какая-то единая позиция для того, чтобы не спорить, потому что там все шуры-муры уже заранее между ними были распределены. А я, поскольку в гробу видал все их связи, прямо там на встрече, прямо при Путине сказал, что у нас в России все хуйня, у нас есть Роснейрос, который берет по 100 баксов за регистрацию домена в зоне.ру, и это мешает развиваться Рунету. Ну и после этого через пару дней домены подешевели в 10 раз, а потом Алексей Солдатов был пойман на том, что он толкнул большое количество IP-адресов каким-то чехам, принеся ущерб на 600 миллионов рублей. А IP-адреса — это такая хуйня, которая когда-то думали, что их бесконечно много, а потом они бац и закончились. А у Роснейроса их тоже было достаточное количество выделено, поэтому Солдатов решил, что он может ими торгануть, но не тут-то было, его за это схватили за жопу и сейчас дали 2 года колонии. Ключевые представители креативных индустрий страны выступят в Хабаровске на форуме «Создано на Дальнем Востоке». 1 по 3 августа в Хабаровске проходит форум креативных индустрий. Вчера я там выступал, но еще 2 дня осталось, и 2 и 3 августа мои коллеги тоже будут вести большое количество самых разных лекций по разным темам на этом прекрасном и замечательном сборище. Мои коллеги расскажут и о принципах построения сильных брендов, и о том, как правильно подходить к созданию любого дизайна. Будете в Хабаровске, забегайте на форум «Создано на Дальнем Востоке». Почти половина россиян считает инвестиции в недвижимость убыточными. Нашли у кого спрашивать. Вообще в стране дохуища самых разных проектов, в которых, если вложить деньги сегодня, через пару лет можно вернуть в 2 раза больше. Под Петербургом продают завод, выпускавший знаменитые сланцы. Сланцевский завод «Полимер», который в свое время выпускал шлепки, поэтому в Советском Союзе, кстати, шлепки назывались сланцами, потому что на этих шлепках снизу было написано «сланцы». А сланцы — это просто название города, в котором находился этот самый завод. Таким образом, город подарил свое название шлепанцам. А поскольку люди не знали, что есть такой город, они стали так называть обувь. В общем, кто хочет за 60 миллионов рублей купить долг в 1 миллиард рублей, а также получить кучу неработающих цехов, welcome. Леди на каблуках в белом платьице отправила в нокаут слишком навязчивого кавалера возле бара на Литейном. Какой-то чувак гулял с девушкой, они не первый раз встречались, но в этот раз как-то он ее достал, и она вспомнила, что она финалистка каких-то там боевых искусств, и дала ему сразу в еблище. Россиянка упала с 13 этажа и осталась жива. Чего только не бывает, но в данном случае, видимо, повезло, потому что газон оказался мягкий. Если бы она ёбнулась с такой же силой на асфальт, то там вряд ли бы от нее что-то осталось. А тут девушка ёбнулась с 13 этажа, упала на газон, немножко полежала, покряхтела, потом встала, отвезли ее в больницу, у нее нет никаких переломов, а только ушиб легких. Что она принимала до этого, в статье не уточняется. Кировской области упавшая ветка тополя убила ребенка. В городе Кирово-Чепецке случилась ужасная история. Там погибла 4-летняя девочка, потому что на нее ебнулась ветка. При этом эта ветка висела уже довольно давно, и жители города жаловались на нее в администрацию. Администрация нихуя не сделала, потому что она сказала, это не наша ветка, а это пусть управляющая компания спиливает. Управляющая компания тоже отморозилась и не стала вовремя эту ветку отпиливать. В общем, дождались, пока ветка ебнулась сама и убила ребенка. Теперь все будут друг на друга показывать пальцами и говорить, что это они вот должны были сделать. В любом случае, у нас в Москве, например, таких историй не допускают, потому что один раз был случай, когда какое-то тоже дерево прибило ребенка. После этого Собянин распорядился любые деревья, которые вызывают мальнейшие сомнения, спиливать нахуй к ебеням собачьим, потому что нечего больше падать на наших московских детей. Поэтому теперь, если где-то стоит какой-то тополь хоть под каким-то углом, сразу приезжает бригада таджиков, хуяк, и этот тополь спиливают. Париж откажется от использования одноразового пластика на Олимпийских играх 2024. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на время проведения Олимпийских игр в Париже будет запрещен одноразовый пластик для борьбы с глобальным кризисом пластикового загрязнения. Не успела начаться Олимпиада, как информационное поле стало бурлить, как река сена от кишечной палочки и от того сюрреализма, который там в Париже у них происходит. Сам спорт вообще ушел на третий план, уже никто его не обсуждает, а все обсуждают только отрубленную голову Марии Антуанетты, которая поет под мышкой у актрисы. Уровень кретинизма на этой Олимпиаде зашкаливает. Ладно, там всякая гомосятина, трансы и всякая бодипозитивная поебота, это европейцы могут сами себя развлекать. В принципе, у них всегда всякие фрики выступали на площадях, в этом нет никаких новостей. Особенно французы такую хуйню любят. Но вот все, что касается туалетной темы, а также запрета пластика, конечно, это абсолютно полный бред, потому что не имеет отношения ни к чему полезному. Самый прикол в том, что всем посетителям временных олимпийских площадок запрещен вход с одноразовыми пластиковыми бутылками. То есть, если ты купил где-то бутылочку Эвиана, то ты не можешь с ней пройти и посмотреть какое-нибудь выступление. Ты должен, видимо, купить бутылку Эвиана, перелить это в какую-нибудь металлическую флягу, и после этого тебя уже охрана пропустит. То есть понятно, что это лютейший идиотизм, потому что людям надо, блядь, где-то брать воду, и, скорее всего, они его просто будут покупать в магазинах, потому что совершенно очевидно, что во Франции Эвиан не перестали продавать. Я там был пару месяцев назад, везде продается сколько хочешь, пожалуйста. Можно покупаться этого самого Эвиана или Вителя, или что-то там больше любишь пить. В общем, люди, как идиоты, будут ходить с многоразовыми фляжками, куда они будут переливать воду, все равно из тех же самых одноразовых бутылок, которые они просто будут выкидывать до входа на олимпийские объекты. И при этом ровно те же самые люди, которые запрещают воду в одноразовых бутылках, раздают сотни тысяч презервативов на Олимпиаде. Как будто они не знают, что презервативы тоже делаются из полимеров и тоже являются одноразовым пластиком. И при этом, кроме вагонов-гондонов, которые они там разгружают и раздают всем подряд, они еще раздают салфетки для орального секса, которые тоже являются полимерными и тоже являются одноразовым пластиком. Про распространение инфекций, передающихся половым путем, они переживают, а про то, сколько можно передать инфекции, если ты будешь пить из многоразового стакана, они не упоминают. И по сути, 300 тысяч посетители Олимпиады отправляются в каменный век, потому что одноразовая пластиковая бутылка – это признак цивилизации, а сейчас этот признак цивилизации у посетителей Олимпиады забирают. Как и во всех прочих зеленых инициативах, здесь бушует лицемерие и безграмотность, потому что с одной стороны забирать у людей пластиковые бутылки, а с другой стороны выдавать им гондоны и салфетки для орального секса – это, конечно, абсолютная тупость. Людям очень важно произнести какую-то ритуальную хуйню, важно сделать вид, что они якобы о чем-то там заботятся, а о здравом смысле они не думают вообще. Точно так же, как и те люди, которые покупают электрическую машину, думая, что она более экологично, не понимая, как, собственно, делается батарея в этой самой электрической машине, и откуда берется электричество, и как батарея заряжается. Люди об этом думать не хотят. Если что-то где-то происходит за городом, если там сжигают мазут, чтобы сгенерить электричество, то это нас не касается, потому что здесь у нас, типа, электрическая машина. То же самое и у строителей Олимпийских игр, которые забирают полезные и нужные одноразовые пластиковые бутылки, которые нужны людям. Как будто мало в Париже крыс, бомжей, клошар, клопов и кишечной палочки, они еще отбирают у людей последнюю надежду выпить чистой воды. Интересно, что нам покажут на закрытии Олимпиады. Какие-то там приедут карлики-негры на одноколесных велосипедах и кого будут скидывать с вертолета. Момент удара молнии по трем людям в парке «Патриот» в Подмосковье. Вот так вот бывает, на ровном месте люди погибают. Трое вышли после дождичка в парке «Патриот», идут себе спокойненько по площади, никого не трогают, и вдруг хуяк в них попадает молния. Там шла девушка и двое мужчин, два мужика сразу отрубились, один из них, к сожалению, погиб. В Крыму цены на барабулю подскочили до 1200 рублей за килограмм и выше. Статья пугает и говорит, что цены на барабулю растут, поэтому барабуля становится недоступной для большинства граждан и туристов. Но не очень понятно, что они имеют в виду, потому что, во-первых, мелкая барабуля стоит по 1000 рублей за килограмм, а 1200 – это крупная. Во-вторых, кто же ест килограмм барабуля? Можно съесть 200 грамм, это будет всего лишь 200 рублей. Покажите мне человека, у которого не найдется 200 рублей на барабулю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас 200 рублей, чтобы купить себе барабулю или нет. Таможня Финляндии продала на аукционе 200 велосипедов беженцев. Самый дорогой велик ушел за 220 евро, а самый дешевый за 1 евро 24 евроцента, потому что у него была ржавая цепь. Германия пожертвует почти 8 миллионов евро Министерству обороны Косово. Вот сербы, конечно, порадуются. Причина потери бомбардировщика Б-1 – человеческий фактор. Летели в Америке два бомбардировщика Б-1, вдруг начала портиться погода, один бомбардировщик сел нормально, все хорошо, а второй, когда стал заходить на посадку, вдруг оказалось, что ему в жопу дует попутный ветер. А это очень плохо, потому что садиться нужно всегда против ветра, а не по ветру. Это вообще главное знание про полет, и для этого же, кстати, на аэродромах вешается носок, он же колдунчик. Такая хуйня, как колпак от Буратино, который показывает силу ветра. Но кроме того, что он показывает силу ветра, он еще показывает и направление ветра. Поэтому, если вы обратите внимание, самолет всегда садится на смотрящий на него носок, а не летит в ту сторону, куда смотрит носок, потому что это опасно. Летчик стал немножко убирать скорость двигателя, потому что если ветер очень сильно дует тебе в жопу, то тебе такая большая скорость при посадке не нужна. Он немножечко убрал скорость, а ветер все равно сильный. Он еще немножко убрал скорость, а ветер все равно сильный. И он еще раз убрал скорость, а ветер все равно сильный. А потом ветер взял и перестал дуть ему в жопу. Ну а летчик забыл включить скорость обратно, поэтому разложил самолет прямо недалеко от взлетно-посадочной полосы. А если бы он вовремя увеличил тягу двигателей, то все было бы хорошо, потому что самолет до конца был исправен, а пилот нет. Смертельная, ошеломляющая болезнь, обнаруженная у существа из Колорадо, является первым случаем в Северной Америке. Горный лев, она же пума, она же кугуар, это то самое существо, у которого обнаружен новый вирус, который называется Рустрелла, который является родственником вируса Рубелла. Раньше такого вируса у горных львов в Америке не наблюдали, а теперь наблюли. В Австралии есть проблема с исламским сектантством. Статья рассуждает на тему того, что в Австралии есть большое количество мусульманского электората, которое собирается по принципу веры, а не по принципу каких-то еще там политических пристрастий. И что это нехорошо, потому что если какой-то политик вдруг начинает качать исламскую тему и привлекает электорат именно по этой линии, то там другие политики оказываются в растерянности и говорят, что так делать не надо. А вообще о том, какое в мире существует противостояние христианства и ислама, эта тема настолько токсичная, что ее обычно вообще стараются не обсуждать. Кувейт, двоеточие. Пара разводится через 3 минуты после того, как муж назвал жену глупой за то, что она споткнулась. Случилось это еще в 2019 году, но эту историю снова сейчас разгоняют, потому что она привлекла на каком-то форуме внимание общественности, и всем снова стало интересно это обсудить. Короче, какая-то пара поженилась, тут жена споткнулась, а какой-то порог, муж говорит, ты глупая, и она тут же пошла и нахуй с ним развелась. У нас в России, конечно, так сделать нельзя, потому что для того, чтобы подать на развод, нужно сидеть и ждать несколько недель, а через 3 минуты можно только изъявить желание о разводе. Но вообще самое глупое, что только может быть в отношениях, это упрекать кого-либо за то, что человек сделал не специально. Если у кого-то громко бурчит в животе или кто-то споткнулся на лестнице, за это нельзя никак никого упрекать, потому что это вещи, которые произошли непроизвольно. А если кто-то специально снимает штаны и пердит тебе в нос, то вот это, конечно, поведение, которое одобрять не стоит. Беспокойство в Кении после кражи токсичного химиката из опрокинувшегося грузовика. В Кении ехал грузовик с цианистым натрием. Он где-то там перевернулся, но, естественно, коробки рассыпались. Тут же прибежали местные жители. Это же Африка, ёпта. Нужно сразу спиздить, потому что, а вдруг это что-то ценное. Короче, кто-то подошел, посмотрел, понял, что ему цианистый натрий нахуй не нужен, а кто-то спиздил пару банок. Правительство говорит, вам все равно это не пригодится, потому что в коммерческом использовании цианистый натрий нужен для фумигации, для очистки золота, серебра и еще для каких-то химических целей. А вы только понаотравляетесь. Поэтому, если вы спиздили цианистого натрия, пожалуйста, верните нам обратно, а не выкидывайте его в землю, потому что он заражает подземные воды. Нигерия удвоила минимальную заработную плату для государственных служащих после забастовок. Там госслужащие получали 22 доллара в месяц, после всяких забастовок стали получать 44 доллара, а хотели, конечно, в 5 раз больше. 70-летнюю женщину арестовали за убийство 102-летней матери. Это, конечно, пиздец лютая история, потому что там какая-то женщина задолбалась свою старую беспомощную мать носить в туалет, мыть ей жопу и вообще всячески за ней ухаживать. Просто кончились силы. Так что она свою 102-летнюю мать задушила струной и еще потыкала в спину ножиком. В общем, теперь будут ее кормить в тюрьме, и ей не нужно будет мыть жопу своей старой маме. Верховный суд Японии вынес вердикт, двоеточие. Стоит ли травма, полученная при поздней доставке пиццы, 100 тысяч йен? Какой-то мужик заказал доставку пиццы, а она приехала на 50 минут позже, чем обещали. Ему компания даже вернула деньги, при этом не уточняется, оставила ли пиццу или нет. Но чувак пошел в суд, не успокоился, говорит, у меня просто пиздец моральные страдания, потому что я там стоял с друзьями, заказал уже всякой другой хуйни для того, чтобы вместе мы ели эту самую пиццу, и у нас все было хорошо, а пицца приехала с большим опозданием, поэтому я невероятно душевно терзался. Но суд чесал репу и решил, что нихуя нихуя это не стоит такого количества денег, и вообще, типа, никакой компенсации чуваку не положено, потому что пусть скажет спасибо, что просто ему деньги вернули. Тем более, что какие-то закуски у него на столе все равно были, так что с голоду он не помер. Перелетные птицы принесли в Данию опасных клещей. Зарегистрирован первый человек в Дании, которого укусил клещ, который является переносчиком болезни, которая называется геморрагическая лихорадка Крым-Конго. В общем, рассуждают в статье на тему того, что меняется климат, поэтому птицы, которые раньше до Дании не долетали, а теперь стали долетать. И предполагается, что эти птицы как раз на себе принесли того самого клеща. Смерть белого медведя стала причиной закрытия выставки «Дикая Канада» в зоопарке Калгари. Там у них был в зоопарке 7-летний белый медведь, который вдруг взял и помер. Почему помер, директор зоопарка из Калгари не знает, но говорит, что когда узнаем, обязательно расскажем. Выпуск нативно интегрировано. Охуенное кресло. Ну ёб твою мать, какое же кресло. И с этого ракурса, и с этого. Как ни крути, охуенно. Причем кресло пиздецки удобное. И это не Италия или Испания. Такую дизайнерскую мебель производит компания Ориго Мебель из Твери. Специализируется Ориго Мебель на мебели в параметрическом стиле. Это противоположность заебавшему скандинавскому минимализму. Все плавно, красиво, естественно. Кресла и столы Ориго Мебели охеренно смотрелись бы в домике хоббитов из «Властелина колец». А вот вам лежак «Трон Таноса». Есть аналог кресла из «Людей в черном». Все модели Ориго Мебели представлены в двух вариантах. Есть покрашенная и собранная мебель, а есть не собранная и не покрашенная. Можно собрать и покрасить самому. Стоят конструкторы гораздо дешевле. Ориго Мебель – это русская IKEA. Недорогая и простая в сборке дизайнерская мебель. А еще Ориго Мебель делается из пиздецки прочной яхтенной фанеры. Выдерживает экскаватор. Протестировано. Ориго Мебель – по ссылкам в описании. По промокоду TEMA08 скидка 5 косарей при заказе от 20 тысяч. А еще у ребят акция – 40% скидки при заказе от 3 изделий. А кресло здесь останется. Брэд Питт стал чаще мыться благодаря Инес де Рамон. Нам рассказывают, что Брэд Питт абсолютно отвратительно относился к своей личной гигиене, от него воняло потом, он редко мылся. Ну а сейчас баба новая взялась за дело и его отмыла. Он стал ходить в сауну и пахнет как роза, по сообщению желтой прессы. Полиция нашла 67 килограмм наркотиков дома у рэпера, который в песнях называл себя наркодилером. В польском городе Познане полиция схватила за жопу местного рэпера, у которого сначала в машине обнаружили несколько килограмм наркоты, а потом дома еще обнаружили еще 50 килограмм. В общем, чувак постоянно пел про то, какой он наркодилер, и пел песни типа «Я люблю слушать песни и костра нюхать дым, но нельзя мне отвлекаться, я везу кокаин». Ну, собственно, неудивительно, что полиция им заинтересовалась, и оказалось, что не зря. Фудблогерша Плюс Сайз внезапно умерла в прямом эфире, съев 10 килограмм еды. Фудблогерша Пан Сяотин, которая занималась в жанре мукбанг на камеру поеданием еды, съела слишком много еды и умерла прямо в прямом эфире. Мораль простая, надо меньше жрать. Миллиардер побил аукционные рекорды, заплатив 45 миллионов долларов за скелет динозавра. У чувака много денег и хорошее настроение. Хотя скелет динозавра собирались продать всего за 6 миллионов долларов, чувак заплатил 44. Но это, в принципе, не на последнее он шиканул, потому что у него состояние почти 40 миллиардов. В продажу впервые поступила слепая кукла Барби. До этого нас удивили выпуском куклы Барби с синдромом Дауна, а сейчас выпускают Барби слепую. У нее специальные темные очки, взгляд такой немножко, как у слепых, смотрящий по сторонам, и палочка, трость для того, чтобы ходить по тротуарам, не спотыкаясь. Ждем, когда в продажу поступит Барби с колоприемником. Hello Kitty не кошка, заявляют создатели, несмотря на ее усы, уши и имя. Мой мир перевернулся, когда я узнал подробности о том, кто такая Hello Kitty. А оказывается, это не кошка, а маленькая девочка. Ей как раз сегодня исполняется 50 лет, потому что японская аниматорша придумала этого персонажа в 1974 году. И зовут эту маленькую девочку на самом деле Kitty White, она происходит из семьи White. У нее мама, папа, брат, а также, чтобы мы не думали, что Hello Kitty это кошка, у нее есть своя маленькая кошка, которая как раз ходит на четырех ногах. Называется Charmy Kitty. При этом, опять же, мы думали, что Hello Kitty из Японии, а на самом деле, по легенде, она живет недалеко от Лондона в Великобритании, потому что в 70-е годы японцы дико дрочили на все английское, им казалось, что это так же приятно, как беленький заборчик, как ми-ми-ми-му-му, и вообще они обчитались Льюиса Кэрролла и дрочили на «Алису в стране чудес». Поэтому Hello Kitty создана под романтическим представлением о том, какая классная жизнь в Великобритании. Ну и оказывается, что это всю дорогу была маленькая девочка. А еще известно, что Kitty White учится в третьем классе, весит как три яблока, а рост ее как 5 яблок, поставленных друг на друга. А также у нее группа крови первая. Мой мир никогда больше не будет прежним. Турция предъявляет права на дёнер-кебаб. Германия против. Дёнер или донер-кебаб отличается от шаурмы тем, что его заворачивают не в питу, а только обязательно в лепешку. И там сейчас турки собираются в Евросоюз подать какую-то заявку и сказать, что это только наше блюдо, и можно его делать только вот так, как мы скажем. Такая-то должна быть толщина лепешки и только такой-то вид мяса. А то, что немцы там делают, а в Германии это чуть ли не самая вообще популярная уличная еда, которую туда турки привезли, они говорят, что это для нас будет страшный удар в сердце, потому что турки говорят, что туда можно класть только баранину и говядину, а немцы привыкли есть дёнер-кебаб с телятиной. Ну вот да, огромная разница, конечно, между телятиной и говядиной, но турки принципиальные, а немцы говорят, спасибо, нам не надо так регулировать наш рынок, потому что мы уже к этому привыкли. Что случится в крайнем случае, если турки получат разрешение на то, что это только их продукт, который только должен соответствовать определенным стандартам? Видимо, немцам придется просто придумать какое-нибудь другое слово. Как бы вы переименовали дёнер-кебаб, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это причудливое сиденье для унитаза, украшенное ретро-телефонами, выставлено на продажу за колоссальные $1260. Не такие уж и колоссальные, в принципе, можно себе позволить за такое замечательное произведение искусства. Какое-то количество старых кнопочных телефонов запаяно в стульчак и могут радовать жопу своего владельца. А место для ребенка где? В Свердловской области в конкурсе детских колясок победил танк. В городе Карпинске Свердловской области прошел конкурс колясок и детского транспорта. Победил танк, который сделал человек по имени Ювеналий. Где там ребенок, никто не может определить, но где-то как-то, видимо, внутри танка размещается. У нас в магазине продается наша бессменная классика «Зонт Фак Дождю». Зонт замечательен тем, что у него, помимо того, что он охуенный и показывает факт дождю, у него еще есть новая инновационная ручка, которую, если что, можно повернуть вот так вот под углом, а также у него есть специальный фонарик, который можно включить и освещать себе дорогу ночью. Кстати, уточка красиво упала, у меня сегодня уточка Наполеон, у меня есть запас еще, и время от времени я меняю здесь уточек. Все 5 лет, что выходят выпуски самых честных новостей, у меня всегда в кадре есть уточка, помимо разных других прикольчиков и пасхалочек. Но поскольку уточка Наполеон, она мне напомнила о том, что я в самолете, пока летел в Москву, посмотрел художественный фильм «Наполеон». Фильм на самом деле очень неплохой, Хоакин Феникс играет вообще заебато, а также я узнал, что, оказывается, Жозефина изменяла Наполеону, это вообще тоже был шок-контент. Но при этом интереснее всего было смотреть, как показана война в России, и это выглядит так, как будто это просто, один из проходных сюжетов. У Наполеона было 70 боевых сражений, и, ну, просто один раз он сходил в Россию, ну, подумаешь, там 500 000 французов оставил на полях сражений, ну, это хуйня. В принципе, потом у него были еще более важные какие-то дела. Ватерлоо, там вот это действительно настоящая битва. В общем, короче, Россия показана так, как будто это просто, ну, мимо шел, но немножко не повезло. А еще мне стало интересно, я пошел почитать про Бородино. Оказывается, только у нас в стране считается, что это такая невероятно эпическая победа над французами, а в мировой историографии это не считается такой уж большой победой, потому что вообще непонятно, кто там выиграл. Французы, например, считают, что это они победили при Бородине. Также в наших магазинах продается книжка нашего издательства, которая называется «Предметная фотография в рекламе». Горячо рекомендована для всех людей, которые занимаются фотографией и коммерческой съемкой. Также у нас в магазинах продается две замечательные книжки Владимира Кричевского. Одна называется «Интересный разворот», вторая называется «Книга о плакатах». Никому никогда не удавалось интереснее написать о шрифте, чем Владимиру Кричевскому. Поэтому эти книжки горячейшим образом рекомендую. На белорусском ТВ показали сюжет о немце Рико Кригере, приговоренном к смертной казни. На кадрах он плачет и просит помилования у Лукашенко. Ну, конечно, он плачет, потому что его приговорили к смертной казни, и, скорее всего, что лукашенковское сердце не дрогнет. Потому что немец рассказал ужасную, слезливую историю о том, как он поехал на Украину добровольцем, а там его СБУ использовало, как утверждает немец, в темную, потому что его отправили в Белоруссию. Там сказали прийти туда-то, взять такой-то рюкзак и отнести на такие-то железнодорожные пути. Он это все сделал, не зная, что в рюкзаке. Конечно, сейчас мы поверили, что он не знал, будучи диверсантом, заброшенным в тыл. И там, соответственно, этот рюкзак взорвался. Слава богу, что никто не погиб. Но в любом случае чувака выследили. Нашел, в какой стране заниматься терактом. Это же Белоруссия, в которой очень хорошо работает Комитет государственной безопасности. В общем, немцев схватили за жопу, обвинили в терроризме и в наемничестве. И сейчас в Беларуси его расстреляют. И при этом никому в Германии, кроме его семьи, его не жалко. Потому что, в принципе, если бы такой же чувак оказался в любой другой стране и сделал бы что-то такое же по заданию иностранной спецслужбы, скорее всего, судьба у него была бы такая же. А если вам захочется поехать в Белоруссию, то ни в коем случае не берите в прокат автомобиль в Беларусь. В русском филиале компании Sixt. Это самая уебищная компания на свете, с самым хуевым сервисом и самыми отвратительными автомобилями. В любом случае, всегда избегайте белорусский филиал компании Sixt. А если захочется поехать не только в Белоруссию, но и покататься по России, а это стоит того, или поездить и полетать по всему миру, то для этого нужна форма на моей странице tema.ru/start. Одна форма там помогает найти самые лучшие цены на отели, другая помогает найти самые лучшие цены на авиабилеты, третья форма помогает найти самые лучшие экскурсии в любое место, куда вы собираетесь приехать. Путешествуйте по миру с формами на сайте tema.ru/start. Спешу представить вашему вниманию новейшую разработку в области промышленного дизайна, которую мы сделали для нашего старинного клиента компании Azimut. Это логистический робот и зарядная станция. Логистические роботы сами ездят по складу, собирают посылки, сами развозят их дальше для того, чтобы поставить в другие места, а когда нужно, подъезжают к зарядной станции и подзаряжаются. Другой наш старинный заказчик – это компания «Деловые линии». Каждый раз, когда я еду по стране, я невероятно радуюсь, когда приезжает большая черная фура с логотипом «Деловых линий», потому что мне приятно всегда видеть результаты наших работ. Теперь мне очень приятно, что для «Деловых линий» мы сделали сайт их бренд-системы. «Деловые линии» — это технологичная и современная организация, которая трепетно относится к айдентике. Поэтому и решения должны быть соответствующими. Мы задизайнили сайт бренд-системы, который выполняет две функции. Рассказывает о визуальном стиле компании всем интересующимся и дает сотрудникам быстрый доступ к материалам для брендирования. Сходите на сайт, посмотрите brand.delolin.ru. Ну и на сладкое, потрясающий пример нашего дизайна — это название и логотип участка трассы М-11 Подмосковье. Скоростная магистраль М-11 соединяет Москву и Питер. Каждый участок трассы обслуживает своя компания, и этим участкам нужны понятные названия, а также красивые и функциональные логотипы. В студии начали с участка от Москвы до Солнечногорска. Название М-11 Подмосковье сразу дает понять, где находится участок. Это единственно верный вариант, выбранный из множества версий, которые были предварительно разложены по матрице. Логотип участка отлично вписывается в узнаваемый стиль дорожной разметки. Цветовая гамма привычна для всех, кто ориентируется в визуальной системе автомобильной навигации. В Техасе задержали лидера наркокартеля Синалоа Эль Майо и одного из четырех сыновей его партнера Эль Чапо. Совершенно потрясающая история. Один из сыновей Эль Чапо схватил чувака под названием Эль Майо и на самолете перевез его силой прямо в Америку и сдал его там федеральным агентам. Видимо, о чем-то предварительно договорившись. Потому что Эль Майо до этого сидел в горах, у него была своя служба безопасности и вообще он много лет никому не попадался. А тут вот так вот глупо он попался. Потому что, видимо, доверял сыну Эль Чапо. Но, видимо, сын Эль Чапо таким образом пытается себе купить индульгенцию для того, чтобы мы ему дали срок поменьше. Хамас и Фатх в Пекине подписали декларацию о прекращении разногласий. Хамас — это власть в секторе Газа, а Фатх — это власть в западном береге реки Иордан. Ну и, соответственно, это две части Палестины, которые разделены израильскими землями, и они слетали в Пекин и там договорились о том, что у них не должно быть разногласий, пока сейчас идут военные действия. Нетаньяху призвал создать альянс Авраама США и Израиля против Ирана. Я все никак не могу понять, что им, блядь, Иран так насолил. Вместо того, чтобы жить с ним нормально, развивать отношения и вообще целоваться в десны, прекрасный Иран, цивилизованная, отличная, замечательная страна с умнейшими людьми. Единственное, что там кухня не очень вкусная, однообразная, потому что они едят кебаб на завтрак, обед и ужин. Но это вот их личный выбор, могут себе позволить. А что, Израилю там не сидится на месте, почему его так бесит Иран, я по-прежнему не понимаю. При этом Нетаньяху говорит замечательные слова, которые очень показательны. В принципе, Гитлер говорил какие-то похожие слова. Он говорит, что война Израиля против Хамас — это не конфликт двух цивилизаций, а столкновение между цивилизацией и варварством. Но вот с такого расчеловечивания обычно и начинаются всякие крестовые походы. А так, конечно, да, Израиль — это страна, которая со своими соседями не воюет. Она безопасная, надо туда переезжать. Гостеприимный жест, двоеточие. Противники Нетаньяху в Вашингтоне подбросили ему в отель насекомых. Какие-то пропалестинские ребята подсунули каких-то жуков и червей Нетаньяху в отель Watergate, кстати, тот самый, который дал название скандалу Watergate. А этот отель в Вашингтоне так и стоит, вполне себе функционирует. В общем, сотрудникам отеля пришлось пропылесосить червей, все хорошо. А тем временем рядом с Капитолием пришли тоже какие-то пропалестинские люди на демонстрацию, но с ними церемониться не стали, полиция их разогнала с помощью слезоточивого газа. Так выглядит демократия. Это та самая Америка, демократии, где люди могут выходить и высказывать любое свое мнение по любому поводу, никогда не нужно ни у кого просить разрешения, и им за это ничего не бывает. В результате удара по голландским высотам погибли 12 человек, почти все дети и подростки. Израиль и США обвинили Хизбаллу. Голландские высоты – такой кусок территории, который Израиль просто взял и отобрал у Сирии, просто спиздил. ООН там 5 раз уже писал всякие бумаги, что это незаконная оккупация, но Израиль на эти бумажки клал хуй. И на голландских высотах выращивает вино, а также там живут люди, потому что это хорошая такая гора стратегическая, оттуда удобно стрелять по Сирии. Поэтому израильтяне совершенно не собираются эту землю сирийцам обратно возвращать. Ну, в общем, туда прилетела какая-то ракета, Израиль утверждает, что это ракета Хизбаллы. Хизбалла утверждает, что это Израиль сам по себе стрелял. В общем, короче, тем не менее, 12 детей, которые являются израильскими арабами, друзы, они там на футбольном поле погибли. Очень грустная история. Израильские военные взбунтовались из-за ареста сослуживцев, травмировавших анус пленному хамасовцу. В Израиле страшный скандал, потому что там в какой-то тюрьме какому-то хамасовцу засунули какую-то швабру в жопу, и об этом стало известно. Проблема только в этом. Потому что то, что они там пытают хамасовцев в тюрьме, это ни для кого не секрет. Огромное количество искалеченных судеб, огромное количество людей, которые там сгнили в израильских тюрьмах. А также Израиль, абсолютно не стесняясь, сажает в тюрьмы детей, и там много тысяч детей за многие последние годы палестинских прошли через израильские тюрьмы, и, естественно, хорошо это на их психике не отразилось. Но при этом всем похуй, потому что, естественно, с варварами надо так поступать. Это же великая цивилизация, просто она учит варваров цивилизованно себя вести. Здесь какому-то, значит, пленному засунули швабру в жопу, порвали ему жопу, отвезли его в больницу, и, наверное, это никому бы не стало известно, но тут какая-то баба спизнула где-то в разговоре, это как-то пошло по соцсетям, кто-то как-то возмутился, соответственно, пришла военная полиция в эту тюрьму для того, чтобы допросить солдат, которые пытали несчастного хамасовца, а там те забаррикадировались и сказали: пошли нахуй, потому что у нас тут вообще наши военные дела, а вы, полиция, вообще несуете свой вонючий нос. Но тут же пришли всякие люди, начали всякие протесты, все возмущены. Короче, полный пиздец, бардак на ровном месте устроили. Главный нарратив всех людей, которые отвечают за информационную безопасность в Израиле, какой, как вы думаете? А очень простой. Не надо было об этом пиздеть, потому что это наш секрет, военная тайна, мало ли какому там палестинцу порвали жопу. Делаем это каждый день, но не надо об этом всем рассказывать, потому что вокруг все слишком нежные и вообще много переживают. В общем, мнение израильских властей заключается в том, что рвать жопы палестинским пленным можно, а рассказывать об этом нельзя. Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах. Естественно, Турция не пойдет в Израиль, потому что Эрдоган срется с Нетаньяху только на словах. Потому что на самом деле у них все равно там есть торговые связи. А также, что очень немаловажно, Израиль – это большой друг Азербайджана, а Азербайджан – большой друг Турции. И Израиль поставляет Азербайджану в том числе и оружие. И когда Эрдоган говорит, что мы вошли в Карабах, естественно, имеется в виду, что туда входил Азербайджан при помощи Турции и при помощи израильского оружия. Одним словом, весь срач Турции с Израилем состоит только в том, что Израиль поддерживает курдов. А курды – это народ, который живет на севере Ирака, у них там свой иракский Курдистан, и немножко еще по разным другим территориям, и немножко на территории Турции. А турки по какой-то причине курдов ненавидят, примерно так же, как израильтяне ненавидят палестинцев. Ну и, короче, поскольку Израиль поддерживает курдов, а для Эрдогана это больной вопрос, потому что курды ему, в принципе, по жизни мешают, он хотел бы их, в принципе, всех уничтожить. Ну, соответственно, весь его срач против Израиля, он на самом деле направлен на решение курдского вопроса. Десятки наемников ЧВК «Вагнер», убитые повстанцами в Мали. Бои шли 5 дней. Там какие-то говноеды собрали 1000 бармалеев и решили напасть на ЧВК «Вагнер», и несколько десятков бойцов положили. При этом там воевало 1000 людей, воевали они 5 дней, но все равно численное превосходство сделало свое дело. Видимо, теперь ЧВК «Вагнер» не на шутку разозлится, поедет и всех этих бармалеев там смешает с песком. Протесты в Венесуэле после выборов, двоеточие. Беспорядки, стрельба, снос памятников Чавесу. В Венесуэле ЦРУ действует по своей методичке, которую даже не меняет после Майдана. Абсолютно ровно то же самое. Такие же выстрелы из-за угла, такие же поджоги, такие же сносы памятников и такое же возмущение, где выходят, значит, всякие разные американские чиновники и рассказывают, что выборы в Венесуэле не отображают волю народа. Ну, конечно, потому что они должны, блядь, отображать волю ЦРУ, а то, что там победил Мадуро, это называется демократия. Народ проголосовал за него. При том, что мне абсолютно похуй, что происходит в Венесуэле, по большому счету, потому что Венесуэла далеко, я там бываю редко, стоит обратить внимание на то, какая пресса освещает события в Венесуэле. Если какое-то средство массовой информации рассказывает о том, что Мадуро не выиграл выборы и на самом деле выиграл его соперник, то эти ребята танцуют под дуду ЦРУ. А если какие-то ребята рассказывают, что все нормально, Мадуро победил, он наш слон, то это русские, китайцы и всякий прочий сброд, на которых можно не обращать внимания. Европарламент обновился. Санитарный кордон против ультраправых сохранен. Потрясающий термин. Они там санитарным кордоном называют депутатов, которые должны не пытаться как-то повлиять на парламент. И какой-то там, значит, выходит депутат и говорит: партии и политические группы, которые хотят разрушить парламент, не должны обладать руководящими полномочиями в Европейском Союзе. Ну, то есть, короче, не хотят они менять власть и не дают никому возможности никакими способами, даже демократическими, на эту власть повлиять. Так вот выглядят старые пердуны, которые держатся за власть и не пускают молодую кровь. Но ничего, придут правые и все равно их всех в какой-то момент там посметают. Кстати, то, что я сейчас сказал, это самый невероятно ужасно правый экстремизм, и в Германии меня за это, наверное, бы сразу забанили, стерли бы все мои каналы, посадили бы в тюрьму, оштрафовали, судили и так далее. Но поскольку я живу в свободной России, я могу говорить все, что думаю на эту тему. Бундесвер набрал на службу 1000 подростков. Минобороны ФРГ. Мало того, что в немецких школах ходят военные и там просто затирают и пропагандируют всякую военную службу и детей индоктринируют, они еще стали брать подростков с 17 лет на военную службу. Естественно, их отправляют не на фронт, а какими-нибудь там дронами, может быть, управлять. Но, тем не менее, факт остается фактом. Немецкая разведка испытывает дефицит кадров, пишут СМИ. По какой-то причине мало людей хотят работать немецкими шпионами, у них сейчас 700 незакрытых вакансий. Операция была очень непростой, двоеточие. Задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Оказался какой-то 18-летний хер, отец которого воюет на фронте, так что, скорее всего, что его не посадят в тюрьму, а тоже отправят на фронт. В 42-м заплыве на озере Балатон приняли участие 11 тысяч человек. Дело происходит в Венгрии и выглядит, конечно, супер эпично, когда такое большое количество голов торчат из воды. Любопытно, что никто не утонул. Кстати, я тут узнал, что в Нидерландах, например, абсолютно все граждане страны обязаны сдать экзамен по плаванию. Поэтому в школе все в обязательном порядке проходят уроки плавания, и поэтому все голландские жители обязательно умеют плавать. Потому что страна находится недалеко от воды, и если что, они должны уметь остаться на поверхности. Это очень круто, жалко, что у нас не так. Канцлер Германии до сих пор смотрит ламповый телевизор. Типичный, настоящий такой прожженный старопердунский немец, потому что у Шольца до сих пор стоит ламповый телевизор, и он не видит никаких причин покупать новый, потому что он говорит, каждый раз, когда я смотрю каталог и вижу там новый телек, я думаю, блядь, а через год он уже будет старый. Ну, поэтому он сидит со своим 40-летним телевизором в обнимку. А еще он 40 лет носит один и тот же портфель. Короче, настоящий немец. Фредерика Бигбедера ранее обвиняли в изнасиловании, двоеточие. Жалоба на писателя отклонена. Бигбедер мутил с какой-то девкой, которая вроде как они начали, когда встречаться, была еще несовершеннолетней. Но все было по обоюдному согласию, и в какой-то момент у них, значит, в очередной раз состоялся секс, все было хорошо. Но потом, как плохо переводит переводчик с французского языка, случилось цифровое проникновение, на которое она не давала согласия. А на самом деле это digital penetration, то есть это как digit, на самом деле это палец по латыни, digitus. И, соответственно, значит, он ей залез, например, пальцем в жопу, а ей это не понравилось. Поэтому она написал на него жалобу, то есть весь вечер ебались, потом ночью он полез ей в жопу ковыряться, ей это не понравилось, но суд послал нахуй девушку, сказал, ничего страшного, никаких доказательств того, что он там тебя как-то специально мацал, у нас нет. Поэтому, если вы где-то встретите словосочетание «цифровое проникновение», знайте, что переводчик непрофессиональный. В Индии родился ребенок с двумя лицами и парным набором конечностей. У несчастного ребенка 4 ноги, 4 руки и 2 лица. Мог бы быть сиамский близнец, но не получилось. Кокаиновые акулы обнаружены в бразильских водах, поскольку море загрязнено наркотиками. Типа там такое количество кокаина выкидывается за борт, что у акул уже, значит, расширенные зрачки, и они там под кайфом плавают в бразильских водах. У берегов Швеции нашли затонувшее судно с шампанским для русского царя. В середине 19 века русский царь уже не брезговал иностранным шампанским и сельтерской водой. Собственно, тогда газировка была очень экзотическим напитком, дорого стоила, и компания «Сельтерс» немецкая, в честь которой, собственно, в России вода газированная первоначально называлась «Сельтерская», она тоже была на этом корабле. Ну, соответственно, так и смогли понять, в каком году примерно этот корабль плыл, и предположили, что, наверное, это был заказ русского царя, который к столу себе повелел привезти шампанского и газировочки. В общем-то, годы идут, а ничего не меняется, потому что и сейчас у царя всегда на столе хорошая французская шампанское и газировочка. Исследование сделало пугающий вывод о женщинах, которые не занимаются сексом часто. Типичная говностатья из типичного британского таблоида, где рассказывается, что они, значит, провели большое исследование, оказалось, что если бабы не занимаются сексом хотя бы 2 раза в неделю, то они чаще от этого умирают. При этом они все причины смерти, как и есть, включая попадание в автомобильные катастрофы, включили в эту самую статистику. Поэтому полная хуйня. МКС идет на пенсию. Ее проводы обойдутся почти в миллиард долларов. Собираются в 2031 году Международную космическую станцию сводить с орбиты, и до этого потратят почти миллиард долларов. Компания SpaceX уже выиграла тендер. Главное, чтобы мы своих денег на эту хуйню не тратили. НАСА отменяет миссию по бурению льда на Луне стоимостью 450 миллионов долларов, что удивило исследователей. Хули удивляться, бабки кончились, нужно их тратить на что-то еще. Совершенно очевидно, что в мире есть вообще конкуренция, и если у кого-то выделяется 450 миллионов долларов, то есть разные люди, которые бы хотели эти деньги себе получить. Те люди, которые хотели бурить лед за полярда, очевидно, проиграли в схватке с людьми, которые хотят полярда потратить на что-то более полезное для себя. Виноград в России начнут выращивать на севере. Ну да, через 100 лет, когда произойдет потепление на севере, действительно, там мы начнем выращивать виноград. А в Москве начнут расти пальмы. Голожаберные моллюски устроили коллективную охоту на актиний. Всюду жизнь. В ЮАР встретили жирафа с кривой шеей. Возможно, жираф сломал шею, а может, у него просто синдром, который называется кривошея. В любом случае, шея у него больше похожа на штопор. Госдума разрешила сплошные рубки на Байкале до 2034 года. Звучит страшно, а на самом деле там нужно просто расширять Байкало-Амурскую магистраль, и для этого нужна просека. Новый Херсонес. Как застройка античного памятника стала любимым проектом Путина. На территории современного Севастополя существует старый Херсонес. Это такое древнее греческое поселение, которое довольно неплохо сохранилось. Там сейчас строится огромный историко-археологический парк, который является для Путина очень важным личным проектом, поэтому он его лично курировал, и там все было построено в рекордные сроки. Разумеется, при строительстве проводились и раскопки, и археологи там накопали 7 миллионов артефактов. Будем надеяться, что скоро их будут выставлять в музее. А самое интересное, казалось бы, как можно придраться к этому? В чем может BBC найти минусы в том, что Россия занимается своим прошлым, и что она его пытается и сохранять, и делать еще это место привлекательным и для будущих поколений тоже. Казалось бы, можно просто похвалить, поставить лайк и сказать: молодцы, хорошо, что не забрасываете свое историческое наследие. Тем более, кстати, что Херсонес — это еще и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Мы сейчас как бы не очень дружим с ЮНЕСКО, как я понимаю, но, тем не менее, список культурных объектов ЮНЕСКО — это важный список, и по нему есть смысл путешествовать и смотреть, потому что там много интересного. В общем, что может найти BBC плохого в том, что Россия занимается сохранением своей истории и еще делает всякие архитектурные парки и вообще всякие новые смыслы придает этому месту. Это имперские амбиции России. Дальше текст просто абсолютно охуенный. Я был в восторге от того, как работает западная пропаганда. Главное в чем-нибудь Россию обвинить, ну а дальше читатель все это некритично уже всосет. Они пишут: в 1825 году, то есть 200 лет назад ровно, всего через несколько десятилетий после аннексии Крымского ханства Россия начинает поиски места крещения Владимира. То есть слово «аннексия», которое никогда в жизни не использовалось по отношению к Крымскому ханству, просто выгнали оттуда турок и забрали себе Крым, и он с тех пор русский. И, в общем, за это шли многие русско-турецкие войны, и Крым является приобретением России, которое никто никогда в жизни не подвергал сомнению. Потому что если бы подвергали сомнению, тогда получается, что когда Крым передавали на время Украине, а она просто не справилась с этим наследием, получается, что тогда Россия незаконно передала Крым, потому что нужно было отдавать, блядь, наверное, туркам или еще каким-то более древним цивилизациям, о которых нам сейчас ничего не известно. Ну а дальше они пишут, что Россия еще в 19 веке решила поставить монастырь, а поскольку уже тогда Россия и обладала всякими имперскими амбициями, то мы сейчас просто наследники этих имперских амбиций. Потому что мы всегда были плохие, не сегодня начали, как говорится. Ну, в общем, спасибо за такую рекламу. А дальше они пишут: в 1891 году якобы на месте крещения Владимира строят Владимирский собор. Вот если не вставить слово якобы, это был бы просто журналистский текст. А когда вставляется слово якобы, это из западной пропаганда, потому что у них есть задача обязательно, если мы делаем что-нибудь хорошее, как-нибудь это обосрать. Внимательно читайте тексты и смотрите, когда вам ссут в уши. Новогодние каникулы 2024-2025 годов в России продлятся 11 дней. Каникулы у нас будут с 29 января 2024 года по 8 января 2025 года. Набухаемся в зюзю. Я считаю, что не надо столько отдыхать, но меня никто не спрашивал. Правительство утвердило перечень программ для предустановки в 2025 году. Там 19 жизненно необходимых для гражданина России программ, включая госуслуги, платежную систему МИР, всякие поисковики и так далее. Интересно, как это коснется айфона, потому что вроде как нет официальных поставок в Россию, но при этом продаются все айфоны всех моделей. Посмотрим, как Apple с этим справится. С другой стороны, Apple из России вроде как ушел, но на самом деле не уходил. Если бы Apple на самом деле ушел, у нас бы не работал App Store, и мы бы не могли там покупать программы и подписки. А поскольку мы можем их так покупать, только не через кредитку, а через сотового оператора, то значит и здесь они как-нибудь придумают, чтобы не злить русское правительство. В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище. Слава богу, никто не пострадал, а просто несколько поселков затопило. Снесло потоком воды, двоеточие. Стало известно о погибшем при аварии на Беломорканале в Карелии. Там подмыло временную перемычку, вода пошла очень сильно, и какой-то экскаваторщик внутри экскаватора был смыт, к сожалению, погиб. 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода украли в Рязанской области. Несколько дней люди разбирали мост на металлолом, получили, видимо, какое-то количество денег, а потом пришли люди: хуяк, а моста нет. Но сейчас собственник написал заявление в полицию. Латвиец переплыл границу с Россией на сапборде и запросил убежище. Гражданин Латвии Станислав Буканец вместе со своей малолетней дочерью на сапе переплыл в Россию и попросил политического убежища. Но перед тем, как давать ему политическое убежище, надо, конечно, убедиться, что это не такая хитрожопая форма засылки шпиона. В Московской области родился ребенок с пулей в животе. Что только не бывает, даже сложно поверить в это. Какой-то мужик у себя во дворе стрелял из какого-то травмата, пуля отрикошетила и попала в пузо беременной жены. Ну и врачи посмотрели, говорят, давайте сейчас пока не будем оперировать, потому что вроде как ничего страшного нет. Пуля прошила беременное пузо, но не поранила ребенка, остановилась там, видимо, где-то в плаценте. Ну, в общем, очень странная вся эта история, потому что как они там зашивали эту дырку, почему они сразу не приняли решение о том, чтобы сделать операцию. Вроде как женщина просто родила сама своим ходом, ну а там уже пулю из ребенка достали. 33 рубля за килограмм. Как похоронить жирафа? В московском зоопарке скончался жираф-долгожитель по имени Самсон. Обычно в дикой природе жирафы живут по 15 лет, а в московском зоопарке жираф жил 31 год. То есть вполне почетная у него старость, был жираф-старичок. Журналисты накопали договор, и оказалось, что стоимость кремации составляет 33 рубля за килограмм. А вес взрослого жирафа примерно 800 килограмм, так что можно помножить. Правда, еще надо учесть транспортные расходы, а это почти что 38 тысяч рублей за тонна километр. В общем, нельзя просто так взять и закопать жирафа на территории зоопарка, нужно его правильно утилизировать. В Нефтекамске парни украли из цирка настоящего верблюда. Гуляли с ним по городу, но потом одумались и вернули. Какие-то чуваки развлекались, шли мимо цирка, видят, там стоит верблюд, но они его взяли за усы, поводили по городу и говорят, это перебор, нам завтра пиздец. Но, видимо, им пиздец не завтра, а послезавтра, потому что начальник цирка не порадовался появлению такого видео.
Перебор, это перебор.
Нам завтра пиздец.
Нам пиздец.
Заблудившийся в тайге россиянин 3 дня бродил босиком по лесной чаще и нашел спиртзавод. В принципе, заголовок вполне такой русский и хтонический, но почему мужик ходил по лесу босиком, никто не знает, а спиртзавод он нашел просто в виде заброшенного здания где-то в лесу, и типа поэтому там он просто переночевал. Но местные жители 3 дня его не искали, на 3-й день спохватились, решили посмотреть, что где, пришли на этот самый заброшенный спиртзавод, а он там как живой. Благовещенца, напавшего на фармацевта с игрушечным пистолетом, заключили под стражу. Совершенно феерическое видео. Приходит обдолбанный наркоман в аптеку, наставляет пистолет на фармацевта. Он говорит, мне промедол, иначе застрелю. А она говорит, ну, если ты застрелишь, промедол все равно не появится. Он говорит, точно не появится? Точно. Ну, тогда он прячет пистолет и уходит.
Мне промедол, я вас застрелю.
Ну, что теперь? Ну, застрелишь. Ну, что, понятно?
А промедола не будет.
Промедола все равно не будет.
Ну, ладно.
Сейчас уже находится за решеткой.